Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Для начала пара объявлений. У нас другой гость. Борис Марцинкевич себя очень плохо почувствовал. Я желаю ему от имени всех слушателей и от себя скорейшего выздоровления. Сегодня наш гость Евгений Анташкевич, полковник КГБ в отставке, писатель, человек, который работал в КГБ по самым разным, как принято выражаться у бывших сотрудников и у настоящих, по разным линиям. Жень, здравствуй.
Добрый день.
И сразу же я хочу тебе задать следующий вопрос. Ты поступил в высшую школу КГБ на Ленинградке. Почему такой выбор? Отец же у тебя был профессиональный военный, я прав?
Да, ты абсолютно прав, он был пехотным офицером.
Он работал в генштабе потом?
Он заканчивал в генштабе, и потом уже самое последнее его место службы, хотя он был тогда уже на пенсии и как гражданским лицом, это был штаб Варшавского договора.
Понятно. Почему у тебя был такой выбор? Ты поступал именно туда, куда поступал?
Да, я поступал в высшую школу КГБ, причем сделал это два раза. Первый раз меня не приняли, баллов не добрал, элементарно совершенно.
Экзамены были тяжелые? Жень, извини, я тебя перебил.
Да, да, значит, экзамены были, как тебе сказать, поскольку мне было не с чем сравнивать, то они мне показались как бы не очень простыми, хотя я не могу. Для меня тяжелыми были там всякие математики, физики, химии, вот, а тут была история, английский язык, русский язык, но в этом смысле, да, они были, конечно, тяжелые. Поэтому я, кстати, и первый раз в 69-м году, когда я поступал, я к этому отнесся как бы не очень серьезно, поэтому я не добрал всего-то 2 балла, но это неудача. Потом я там бегал с документами на ИСТФАК МГУ, значит, в Институт военных переводчиков, ну, меня везде поворачивали в обратную сторону. Ну вот, но все-таки это были как бы случайные решения уже на фоне неудачи, вот, потому что желание прийти в Комитет государственной безопасности, оно было уже такое достаточно созревшее, причем на довольно пустой почве, потому что я не очень даже понимал, чем эти люди занимаются, но у меня был пример, у меня был брат, который старший брат, на 6 лет старше меня, который страстно стремился на оперативную работу. Он мне про нее ничего не рассказывал, но вот у него был определенный опыт. Помнишь, когда Хрущев разогнал милицию?
Да, конечно.
Вот, и тогда, причем до этого, значит, органы МВД, уголовный розыск и так далее, они ведь после войны, вот это место встречи изменить нельзя, да, очень, очень хороший, очень толковый фильм на базе очень хорошего произведения литературного «Эра милосердия». Вот, там ведь какая была ситуация? Преступность была, это я все не зря говорю, преступность была на очень высоком уровне, к сожалению, да, после войны. Много оружия там, ну, в общем, были причины. Ну, вот, но люди, которые пришли с фронта, они со всем этим быстро справились. И фактически в середине 50-х годов в СССР с преступностью было покончено, оставалась только преступность бытовая. Ну, жена мужа сковородкой, или он ее кулаком, или там кто-то у кого-то 3 рубля украл до получки, да? Ну вот, и когда Хрущев пришел к власти, уже так основательно укрепился, он подумал, что, ну, хорошо, раз преступности в СССР практически нет, то, значит, тогда можно избавляться от лишних расходов на офицеров МВД. И была произведена реформа, после которой преступность выскочила на совершенно небывалые высоты. некому было гонять преступников. Ну вот, и тогда, значит, было такое не Соломоново решение принято заменить, пока будем набирать новых, значит, каким-то образом обойтись, и были созданы оперативные бригады. Прошу прощения, в эти бригады входили офицеры МВД, но они набирали молодежь, добровольцев из средних школ, из первые курсы высших учебных заведений. Они не занимались оперативной работой. Эти ребята молодые были на подхвате. Вот таким образом мой брат в Одессе вошел в состав одной оперативной бригады и воочию, что называется, ну, сам лично он попал в эту атмосферу, в атмосферу оперативной работы, и он очень хотел туда, вот, но папа все-таки офицер, он понимал, не так подробно, конечно, но он понимал, о чем речь, и, видимо, он повлиял на то, чтобы это было не МВД, а Комитет государственной безопасности. Брата было несложно, наверное, со мной об этом никто не говорил, не рассказывал, но я так думаю, переубедить, и тогда целью старшего моего брата, он на 6 лет старше, еще раз повторюсь, он, значит, стал готовить себя и планировать на поступление, значит, в Комитет государственной безопасности. Я это услышал, и у меня в голове пошел уже свой набор информации. Ну, я тебе скажу, что было как бы вот толчком, да, совершенно замечательный фильм, он такой, даже сейчас его показывают, назывался он «Государственный преступник», когда да. Я вот это вот, да, ну, его, слава богу, многие знают, наше поколение, вот, и он просто, сыграл...
Жень, да. Извини, пожалуйста, для тех, кто не помнит или не слышал, это, если я не ошибаюсь, КГБ разыскивает нацистского преступника.
Нацистского преступника, да. Причем эта работа наряду с работой по противодействию шпионажу, измене родине и так далее, по всем нашим статьям, особенной части Уголовного кодекса, вот, он к тому времени уже был принят, эта работа считалась одной из самых главных. И еще тебе скажу по секрету, что на розыск как таковой, розыск военных преступников направлялись самые талантливые оперработники контрразведки. Потому что это была, наверное, одна из самых сложных поисковых работ, когда по каким-то малейшим признакам надо было определить, все-таки этот человек честный, и там по каким-то причинам в его действиях что-то такое похожее определилось, да, или это действительно каратель, убийца. Вот, ну, все то, что мы знаем, так сказать, в лице военных преступников, концлагеря, КАПа там, и это я, видимо, что-то перепутал, ну, и так далее, и так далее. Вот этот фильм, он сыграл определенную роль, хотя я тогда, допустим, там мало понимал, совсем не понимал, что такое там оперативная работа, агентурная работа.
Еще раз, прошу прощения, ты можешь дать определение оперативной работы.
А вот я к нему и подхожу.
Извини, пожалуйста.
Да, я к нему и подхожу, потому что уже потом, на втором курсе, когда у нас я поступил в 70-м году в высшую школу на контрразведывательный факультет. Первый курс у нас был исключительно юридический, немного строевой подготовки. Вот. А на втором курсе была первая оперативная наука. Я тебе не выдам секрета, я не скажу, какой номер этой науки, спецдисциплина. Вот. Я скажу, как она называлась. Это история органов. И вот тогда, особенно когда нам рассказывали про дискуссию, которая в органах ВЧК началась с момента создания, использовать ли агентурный аппарат, я понял, что агентурный аппарат, в общем, это понятие, оно уже начало проникать в сознание. Ну вот, у меня даже были сомнения вообще, надо ли мне этим заниматься, хотя, опять-таки, я не знал никаких подробностей. Но о чем речь пошла дальше? Она пошла дальше о том, что все приемы, вернее, все вот это вот, агентурный аппарат, прослушивание, наружное наблюдение, это всего лишь инструмент. А самое главное в оперативной работе – это аналитика. И аналитика, она оказалась для меня в конечном итоге она оказалась для меня и самой долгоиграющей, так скажем, да, практически наукой и практикой. Вот до сего дня я занимаюсь аналитикой, при том, что я уже не занимаюсь агентурной работой. Вот, у меня нет инструментария там, технических, средств технического контроля информации, съема. Вот, всего этого уже нет, а аналитика осталась. То есть аналитика в реальной жизни и в оперативной жизни, в первую очередь, это является самым главным способом, методом. И вообще аналитика – это жизнь оперативного работника. И если оперативный работник не справляется с аналитикой, не справлялся, ну, значит, его потихонечку от оперативной работы старались куда-нибудь передвинуть, ну, так, чтобы не увольнять, не обижать человека. Ну, вот. Но без аналитики оперативный работник таковым не становился. То есть, ну, офицер и офицер, КГБ и КГБ, но без аналитики это уже не опер. Это самое главное.
Насколько, вот, 4-5 лет ты учился?
5. Конкретно
5, да. А процесс отбора для будущей работы, он постоянно шел в течение этих 5 лет? То есть...
Постоянно.
То есть за курсантами... Да. Курсанты, вы были курсанты, правильно?
Слушатели, слушатели, потому что высшая школа КГБ, она была на уровне академии. То есть вот в системе высшего образования Советского Союза высшая школа КГБ, она, значит, была на уровне академии. Поэтому нас называли, мы ходили в курсантской форме, ну вот, но нас называли не курсанты, а именно слушатели. У нас и материальное обеспечение было не курсантское, а академическое. Ну, примерно как у слушателей Академии Куйбышева, Академии Жуковского и так далее. То есть мы получали немного побольше денег, у нас был все-таки другой статус. И мы получали уже диплом всесоюзного образца, именно академический.
Ты чувствовал на себе внимание тех, кто готовил тебя к будущей профессиональной деятельности?
Да, постоянно, конечно, постоянно, потому что система отбора, она начиналась с того момента, когда тебя замечали и начинали тобой заниматься, приглашали, там ты писал автобиографию, потом проходил, но это я уже сейчас понимаю, тогда это все было в нове, поэтому воспринималось, у меня не было опыта поступления в другие вузы, это для меня был первый опыт, и этот первый опыт, хотя и 2 раза, ну вот, он как бы он вызывал уважение и стремление где-то не срезаться, как говорили раньше, да, в 19 веке. Ну вот, а уже потом, вот первый курс, там, второй, третий, во-первых, был, конечно, довольно серьезный отсев. Потому что люди, мои сокурсники на первом курсе, ну вот, они иногда вылетали, ну, по разным самым таким удивительным, что называется, причинам, хотя многие ушли, потому что не справлялись с языковой нагрузкой. Ну вот, уходили из китайского языка, из других, и даже с английского языка. Ну, иногда ребят там, которые не справлялись с именно языковой нагрузкой, их переводили, допустим, на другие факультеты тоже, оперативные, там, где язык не был в числе, так скажем, императивов. Ну вот. Но в принципе, конечно же, нас наблюдали и преподаватели, и начальник курса. Ну вот. Особенно, конечно, преподаватели, потому что интеллектуальная работа с нами велась непосредственно преподавателями, особенно, конечно, преподавателями языка. Это были чаще всего гражданские люди, не закомплексованные на каких-то наших, так скажем, корпоративных особенностях. Ну вот. И поэтому, да, потом стало понятно, что основные характеристики личности, ну вот, основные поведенческие характеристики, характеристики того, как человек принимает решения, конечно, это были языковые преподаватели. И, кстати, у нас с ними был основной, современным языком говоря, хронометраж. То есть языковых занятий в неделю у нас было больше, чем каких бы то ни было других. Поэтому да, да, за нами нас изучали, это абсолютно точно. И потом по результатам принимали уже кадровые решения. Ну вот, конечно, этим занимались и кадровики. Тогда не было никаких управлений собственной безопасности. Они появились уже при Ельцине. Ну вот, собственно говоря, аппарат изучения личности, которая пришла, была приглашена в Комитет государственной безопасности, он велся вот этими, пока мы учились, вот этими структурами. Практически,
да. Физподготовка.
Физподготовка, она была серьезная, но она была сезонная. Летом это была легкая атлетика, зимой зимние виды спорта. Ну, понятное дело, это были лыжи, Это были, конечно, лыжи и постоянное единоборство, боевое, сначала самбо, спортивное, потом боевое самбо. Хотя мои сокурсники и однокашники, они много играли и в волейбол, и в футбол, и были соревнования по всем этим видам. Ну, вот, по крайней мере, по волейболу точно были соревнования. Ну, вот, поэтому, да, ее было много, но не запредельно. То есть из нас не готовили стрелковая подготовка. Из нас не готовили спортсменов, которым немножко рассказали про что-то такое интеллектуальное. Из нас готовили, я же уже говорил, повторюсь еще раз, из нас готовили юристов-правоведов со знанием иностранных языков. И параллельно, и одновременно, а эти науки, они очень такие сопряженные, ну, язык, он, конечно, был в более свободном, так сказать, полете, вот, и наша контрразведывательная подготовка, где нас обучали уже, давали нам в руки инструментарий конкретный, да, это оперативная работа, вот.
Хорошо. Да. Пятый курс. Специальность контрразведка. Ну, делаю скидку на то, что я не обладаю
профессиональным... Нет, ты уже немножко обладаешь, да.
И дальше вас направляют на работу.
Да, да.
Как это происходит?
Причем это была нас направляли не на службу, а именно на работу. Ты абсолютно правильно сказал.
Я цитирую твоих коллег. Да,
правильно, конечно.
Да, нет, ну я-то себя и не выдаю даже за эксперта. Каковым я никогда не являюсь и ни разу. Хорошо. Вы догадывались о том, куда вы пойдете работать? Или это происходило, когда вас куда-то вызывали и что-то объясняли?
Конечно, это происходило, когда нас куда-то вызывали и что-то объясняли, само собой, но примерно, очень даже приблизительно, направление работы будущее, оно, конечно же, для нас это было немного в тумане, но все-таки это был язык. Потому что китайский язык, понятно, что придется работать по Китаю, английский, ну и так далее, и так далее.
Да-да-да.
Особенно, когда это были редкие языки. Ну вот, тут была, конечно, привязка, хотя потом судьбы складывались по-разному. Я не стану сейчас приводить никаких примеров. Ну вот, но, допустим, там в такой стране, как Индонезия, работали китаисты, да? Ну вот, а ребята с английским языком, они вообще могли работать на любом абсолютно направлении, с английским, французским и так далее. Поэтому первоначально, конечно, ориентирующая привязка – это был язык. А там кадры уже решали, исходя из необходимости. Нас же кадры распределяли на работу. Ну вот, они исходили из необходимости того, где кто нужен, с какими способностями, возможностями и так далее.
Жень, вот, вот еще. Да. Опять же, твои коллеги, Игорь Георгадзе и Сережа Шестов, ну, с которыми я поддерживаю дружеские отношения, они говорили про то, что вот то, что сейчас называется УСБ, АБВСБ, эти функции выполнял отдел кадров. Решение Ельцина об учреждении вот всех этих аббревиатур, ты считаешь, он нес в себе какие-то позитивные вещи или нет?
Ну, каждая такая система, допустим, как государственная безопасность, она, как правило, равна государству. Вот каким было государство, таким становились и вновь создаваемые, значит, органы государственной безопасности. Ну, и ты помнишь, ты старше меня, и я, конечно, помню, что сама по себе безопасность жизни как таковой в Советском Союзе, она была на очень высоком уровне, несравнима, особенно вот наши с тобой годы, там 60-е, 70-е, 80-е, начало 90-х, но, не, 80-е, виноват, 80-е, где-то по началу перестройки, уровень бытовой жизни как таковой и политической жизни, он был очень высокий, потому что тогда, но это ты тоже наверняка помнишь, и потом тебе много раз об этом говорили, допустим, преступление, совершенное с применением огнестрельного оружия, это была вообще крайняя редкость. Потому что за этим очень следили. Тогда для того, чтобы обеспечить себя огнестрельным оружием, преступники решались на, значит, преступления против вооруженных нарядов милиции. Для того, чтобы их обезвредить, обездвижить и завладеть их оружием. Часто этих ребят, к сожалению, даже им там приходилось и страдать, убивали и так далее. Вот, поэтому доступ к этому был очень маленький, и это создавало свой климат в стране. Вот, и у нас то же самое было вот, до Афганской войны, до 79-го года. Советский Союз никаких войн открытых не вел, ни с кем не воевал. Ну, была Сирия, была Африка, была Ангола, было, но это все было далеко. В Советском Союзе народ жил достаточно спокойно, поэтому никаких таких вот агрессивных настроений ни у нас внутри, ни против нас, их просто не было. Вот, народ проходил, люди, которые попадали в комитет госбезопасности, они проходили соответствующую проверку, брали в основном сангвиников вперемешку с холериками, то есть это были люди достаточно легкие по характеру, потому что надо было уметь подчиняться. Вот надо было уметь подчиняться, потому что человек, который научился подчиняться, он потом достаточно комфортно и управляет. Я тебе уже рассказывал, что гениев брали в нелегальную разведку. Среди нас гениев не было. Были, как тебе сказать, люди с обычными, чуть-чуть повышенными относительно средних способностями и с хорошими комфортными характерами. Вот это наш основной контингент оперработников. Прости, я тебя перебил, говори, да.
Я в подтверждение твоих слов хочу сказать, что негласный девиз самых дорогих, лучших английских закрытых школ средних, ну, десятилетка, то, что у нас когда-то называлось, мы растим элиту. Командовать может только тот человек, который умеет подчиняться.
Это практически правильно, поэтому вопрос о том...
Извини, значит, я хочу неугомонным некоторым слушателям сказать, что вопросы и звонки будут тогда, когда я скажу, что вы можете звонить. А до этого вы можете треснуть до определенного места физиологического, но ваш звонок абсолютно безразличен для нас. Пожалуйста, Жень.
Значит, отвечая на твой вопрос, тогда необходимости в создании служб собственной безопасности не было, поэтому они и не создавались. Необходимость появилась позже, но это уже, видимо, после перерыва.
Да, сейчас у нас перерыв. Жень, тебе большое спасибо. Вот все гости наши, эксперты, отставные чекисты, мне нравятся тем, что они, конечно, они понимают, что такое секретность и так далее, и так далее. Но то, что можно рассказать, они рассказывают. И, Жень, мне кажется, что это самый правильный метод. Говорить, что я вам ничего не скажу, потому что это ого-го, какая тайна, по-моему, не очень правильно. А сейчас новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость — полковник КГБ СССР в отставке Евгений Анташкевич, прекрасный писатель, на мой взгляд, автор лучшего романа о русской эмиграции «Харбин» и многие другие книги. И хорошо пишет, и читать его очень интересно. Жень, спасибо. Я твоего согласия не спрашиваю вот на это видение. Жень, пятый курс.
Тебя вызывают. Ну, давай мы все-таки закончим по поводу управления, вернее, по поводу службы собственной безопасности. Да, буквально два слова. Значит, поэтому в Комитете госбезопасности не было необходимости в создании, ну и не было создано. А вот уже в ельцинские времена, после путча, я не помню точную дату, когда у нас появилось управление Департамент собственной безопасности, ну вот, но я так полагаю, что поскольку Россией тогда управляли фактически Соединенные Штаты Америки, это было создано для того, чтобы ухудшить внутреннюю обстановку в федеральной, я не помню, это была ФСК, Федеральная служба контрразведки, или уже ФСБ. В КГБ мы работали, имея очень большой кредит доверия друг другу, руководство по отношению к подчиненным, подчиненное по отношению к руководству, но у нас в этом необходимости не было. А вот когда появилось ФСБ, я тогда еще работал, тогда возникло, сразу появился вопрос, а они, сотрудники ФСБ, во-первых, они кто, откуда они пришли, а во-вторых, кого они будут вербовать, нас? Для нас это был вопрос, на который ответа практически не было. Но потом как-то, что называется, слежалось, сжилось, слюбилось. И ну, я не буду рассказывать ничего по поводу ФСБ, в котором я уже не работаю с определенного времени. Ну, вот. Но, видимо, и результативность есть, и необходимость есть, потому что, опять-таки, я основываюсь на открытых источниках, появилась некоторая преступность, она минимальная, мизерная, микроскопическая, но среди оперативного состава Федеральной службы безопасности, когда там речь идет о деньгах, о влиянии или еще о чем-то, значит, сейчас необходимость в этом есть, и мы резко, вот мы все, вот наша корпорация старых оперов, мы резко негативно относимся к любому проявлению криминала, преступности в наших, так скажем, рядах. Раз она сейчас существует, значит, она сейчас нужна. В Советском Союзе, в Комитете госбезопасности СССР необходимости в этом не было. У нас было доверие, и мы его оправдывали.
И контрольная работа отдела кадров, она вполне соответствовала той действительности.
Ну, в достаточной степени. Хотя были уходы, предательства, ну вот, но это было единичное, поэтому кадры, в общем, со своей работой, я так полагаю, справлялись.
Пятый курс, тебя вызывают в некий кабинет, и что?
Пятый курс меня вызывает в кабинет не некий, меня вызывает в кабинет начальника курса.
Я стараюсь задавать такие вопросы, чтобы, не дай бог, ответ, на который не подразумевался бы вообще, в принципе. Тебя вызывают к начальнику курса.
Тут, конечно, было, это я немножко продолжил твою интригу. Вот. На самом деле мы, конечно, знали, что у нас будет распределение будет достаточно, вернее, недостаточно, оно будет просто очным. Ну вот, мы знали дату, нас к этому готовили. Вот здесь я некоторые вещи я тут немного закрываю. Ну вот, даже распределение было два. Когда они были, этого я не скажу. Но это был действительно пятый курс, когда нас вызывали и говорили, что, значит, мы там сидела целая комиссия. Ну вот, эта комиссия, там, значит, слушатель Анташкевич там прибыл, и эта комиссия сообщала буквально в трех словах, значит, для дальнейшего прохождения в данном случае службы, потому что статус у нас был военнослужащих, значит, мы вам направляем, вот первое направление, куда я получил, не скажу куда, но не туда, куда я в реальной жизни поехал. Ну вот, и все, мы уже понимали, что вот мы будем работать там, допустим, по этой линии или по этой линии. Там кто-то сразу шел в разведку, кто-то в контрразведку, ну вот, кто-то в погранвойска, в особые отделы Красной Армии, Советской Армии. Ну вот, потом было уточняющее второе распределение, ну вот, а потом уже начальник курса начинал оформлять необходимые бумаги, о чем-то мы знали, о чем-то мы не знали. Понимаешь, в отличие от гражданских вузов у нас были законные секреты. У нас не было как бы интриганства за спиной. Может быть, в каком-то объеме оно и было, потому что это был все-таки Советский Союз со всеми особенностями его жизни и развития. Ну вот, но мы знали, что вот это секрет, и мы в это дело не вмешивались. В то время как в гражданских вузах там секретов не было. Там, насколько я понимаю, и может быть, ты меня подтвердишь, а может быть, опровергнешь, там было больше интриги. Поэтому нас вызывали и говорили, вы пойдете туда-то. И 98% они шли туда, куда их на первом распределении и определили. Но у меня там было изменение моей географии, оно было связано не со мной, оно было связано с тем, что первое место, куда меня распределили, там произошли определенные кадровые изменения, поэтому во мне там нужда она отпала, и я поехал на Дальний Восток, в Хабаровск, Хабаровское управление, сразу в разведку, в первую службу. Вот это было так. А у начальника курса в кабинете, конечно же, я бывал.
Хорошо, Жень, теперь у меня вот такой вопрос. Разведка, контрразведка. Что ты из этого вынес все время? Вот профессиональный уровень, начальство следило за тем, чтобы оперативный состав рос над собой, как в одной старой, кстати, комитете говорили.
Конечно, конечно, каждому по заслугам его. Вот у нас это все работало очень четко и конкретно. Но у нас не было, допустим, каких-то полярных судеб, или если они были, то крайне редко, потому что нас примерно равных друг другу набрали на учебу. Вот, те, которые были нам не равны по каким-то своим характеристикам, они были отчислены с учебы. Вот, и мы вышли все примерно одинаковые, но не так, как говорит наша любезная и любимая интеллигенция, мы все вышли в одних серых костюмах, да? В костюмах мы вышли разных, хотя нас всех в одном костюме выпускали, да, в костюме лейтенанта. В форме лейтенанта мы все были одеты одинаково. Потом, конечно, судьбы немножко были разные. Но вот, но мы все примерно по своим личным характеристикам, мы были друг на друга по своим качествам, мы были совместимы. Мы не были похожи, конечно, но, вот, но мы были друг с другом совместимы. А вот дальше, как у кого развивалась судьба, это зависело от качества решения тех задач, которые ставило руководство, которое при получение информации о решении задач делало выводы о способностях человека. Как он работает с людьми, как он уживается в коллективе, как он обрел семью, какие отношения в семье. Это обязательно все учитывалось, потому что людям доверяли в такой степени, что можно было посылать их, направлять их на выполнение каких-то очень секретных заданий. Вот я тебе уже рассказывал об этом, не помню, в эфире или в личном общении, когда мы собрались, значит, небольшим коллективом с нашего курса, и, значит, пришел наш сокурсник, он пришел в гражданской одежде, в гражданском костюме, но у него было 3 ордена. 3. И мы до сих пор не знаем, за что он эти ордена получил, помимо всяких медалей. Вот у меня нет ни одного ордена, а он получил 3. Заслужил. Вот, значит, он выполнял какие-то такие задачи, что он получил 3 ордена. Со мной в одном кабинете, значит, мы работали там, значит, мой сосед по кабинету, он получил 2 ордена, я до сих пор не знаю за что, но это были достойные люди, ну вот, поэтому, конечно же, нас изучали наши способности, и от этого зависела дальше и, так сказать, наша и карьера, и судьба, но что самое главное изучалось, когда мы работали? Это способность анализировать. Способность отсеивать, способность отделять зерна и плевелы и способность выстраивать прогноз, потому что когда мы выстраивали какие-то свои оперативные мероприятия, и когда я слышал, ну вот давай мы поставим наружку, или там кто-то из моих, а я, говорит, вот там, значит, я сейчас наружку поставлю пару недель, ну, во-первых, кто ему даст наружку просто так на пару недель, да, а во-вторых, нас учили сначала представить тот результат, который тебе нужен, нарисовать этот результат, а потом уже к этому результату, говоря языком израильских политиков, выстраивать дорожную карту. Угу. И какой инструментарий, где, когда применять. Но результат ты должен видеть. То есть это о чем говорит? Мы не придумывали шпионов. Но если мы садились, так скажем, если мы садились за оперативную разработку какого-то человека, значит, у нас были изначально данные, которые делали, вернее, которые, значит, предъявляли нам подозрительное поведение этого человека, а потом мы знали, какое мероприятие, чем должно закончиться, поэтому нас учили аналитики с прогнозом. Но не конструкция, не конструирование, не инжиниринг прогноза, а мы должны его были видеть, этот прогноз. Мы его должны были предполагать. И тогда мы правильно применяли тот инструментарий, который нам был. Но это примерно, я не знаю, все сравнения не полные, вот, но, наверное, это можно сравнить с работой хирурга, который знает, чего он в конце концов должен добиться. Если в нашей работе, если человек честный, он должен быть на свободе и даже не догадываться о том, что он разрабатывался, а если это преступник по нашим статьям, да, особенной части Уголовного кодекса, он должен понести заслуженное наказание. Вот примерно так. Поэтому, значит, изучалась способность к аналитической работе, и практически мы все в той или иной мере на том или ином, значит, карьерном участке нашего пути мы привлекались именно к аналитической работе, когда мы составляли обзорные справки, когда мы занимались исключительно изучением и, так сказать, составлением информации по политической обстановке в стране, в тех или иных вопросах, экономика, внешняя политика и так далее, и так далее. Когда у человека это получалось, а я на этом участке я проработал 2 года, но вот потом меня уже на чисто оперативную работу поставили. Ну, в общем, наверное, сделали вывод, что, ну, какой-то такой положительный, поэтому моя карьера, она состоялась, и сейчас я себя абсолютно не стесняюсь, и ты это знаешь, называю независимым политическим аналитиком.
Ты упомянул в своем рассказе слово «наружка» не один раз. Твой коллега, да, Сергей Шестов говорит, что люди, которые не сталкивались, даже офицеры КГБ, которые не сталкивались с наружкой, в конкретном случае не могут представить себе все те чудеса, не в кавычках, а именно чудеса, которые творит это
чудеса.
Слово. Чудеса.
Чудеса, да? Да, подтверждаю, чудеса. Мне совсем немножко, мне пришлось с этими совершенно замечательными нашими коллегами поработать, и я тебе скажу, что там действительно чудеса. Ну вот. И причем они начинаются с того, что первое чудо, что этот человек неразличим в толпе. Даже если толпа редкая, ты никогда на нем не остановишь своего взгляда, он всегда проскочит. Это достигается каким образом? Это, конечно, и набор первоначально, ну вот, и потом уже дальнейшее воспитание. Это удивительное дело, но это везде так, это во всех странах, все наружки, они отбираются, поэтому яркие красавцы типа Киркорова или Ален Делона, они в наружке могут работать только политработниками. Если там есть политические структуры, на улицу их не выпустишь. Это абсолютно конкретно. Потому что эти наши коллеги, они работают в любых условиях. День, ночь, белый снег, жара там и так далее, пустая улица, да, ночью пустая улица. А что, преступники не совершают своих преступлений ночью, что ли? Еще как. Им даже кажется, что ночью это более удобное время. Нет, ничего подобного. Но они не видят за собой наружку. Наружку за собой видит только профессионал. Вот, кстати, в институте Андропова, бывшая 101-я школа, институт, значит, КГБ, там наружке уделяется очень много времени. Это одна из основных, значит, спецдисциплин. Ну вот, а потом...
Ты как это определишь? Да. Наружку ты определишь словом искусство или высокое ремесло?
Это высокое ремесло на грани искусства, потому что если это не высокое ремесло, то ее просто расшлепывают и все. Это я тебе говорю профессиональным термином.
Когда... Причем,
если мы с тобой вспомним мой же роман «Харбин», был один момент, когда японец, молодой разведчик в Харбине, он, значит, выставил за своим обучаемым, за своим подопечным две наружки. Одна наружка была демонстративная, да, они шли, дышали ему, как говорят у нас, дышали ему в затылок, там, значит, махали ручкой, приветствовали, значит, девочки в составе бригады строили глазки, он эту наружку усек, опять-таки профессиональный термин, он ее увидел, он ее расшлепал, а за этой наружкой шла другая.
Жень, вот все, что в кино показывают по линии наружного наблюдения, чушь собачья?
Ну, это кино. Ты понимаешь, если показывать настоящую наружку в кино, то нечего, в кино будет нечего показывать, в кадре никого не будет.
Как мне сказал Сергей Шестов...
В кадре будет просто толпа.
Вот как мне сказал Сергей Шестов, если я тебе сейчас начну подробно рассказывать об оперативной работе, что, конечно, он никогда не делал и не сделает, он говорит, ты заснешь через 10 минут.
Но это как рассказывать, тут я немного поспорю.
Это другой вопрос, очевидно, я думаю, это настолько повседневный, кропотливый, с потом труд, что действительно кино про это ремесло, искусство, это совершенно другое.
Леня, и я дополню тебя и Сережу, но от которого невозможно оторваться.
А, даже так, да?
От которого невозможно оторваться. Вот это совершенно конкретно. Нам скучно не было. Я тебе скажу, почему.
Так он же мне это говорит как штатскому.
Понятно, да, понятно. Значит, я тебе это скажу как штатскому товарищу, так скажем, да?
Да.
От этой работы было невозможно. При всей необходимости, каждый шаг надо было описать. Так, каждый шаг, который ты сделаешь, надо было описать. Вот так, как это показывают в кино, погнали, да, когда они в кабинете собрались, покурили, там, значит, поболтали между собой. Ну вот, а потом говорят, погнали, поправили оперативные кобуры и куда-то погнали. А дальше там стрельба и так далее, и так далее. Значит, у нас, конечно, ничего этого не было. Мы сначала писали, потом мы что-то делали наши негласные помощники, а потом мы опять садились и писали. Это поработать в бригаде или с бригадой наружного наблюдения, или поучаствовать с нашими другими ребятами, которые проводили, готовили оперативно-технические мероприятия, это было счастье в буквальном смысле. Это было счастье, хотя счастье было и наше тоже работа. Объясню тебе почему. Потому что мы работали против противника, равного себе. Это были такие же профессионалы, как и мы, с таким же образованием, с таким же набором характерных черт и так далее, и так далее. Они придумывали головокружительные хитрости, которые мы должны... Почему было интересно? Потому что мы эти головокружительные хитрости мы должны были не только разгадать, но предложить им свои. Поэтому, как-то мы с тобой уже говорили об этом, поэтому для оперработника счастье было даже, ну, контрразведки, счастье было, ну, конечно, это было счастье, допустим, найти шпиона, вот, там, значит, там суд, там и так далее, но большее счастье было, чтобы этот шпион начал работать в обратную сторону. то, что называется оперативная игра. Вот это был, конечно, это были русские горки. Хочешь, называй их американские горки. Это было головокружительно.
А, кстати говоря, Жень, как ты оцениваешь, по-моему, два документальных фильма об американском отделе нашей контрразведки?
Очень хорошие.
Рэм Красильников там.
Да. Я его смотрел по твоей рекомендации, видимо, в то время, когда ты смотрел этот фильм, я смотрел что-то другое, потом мы с тобой об этом поговорили, и я его нашел, я его посмотрел. Очень хорошее кино, очень хорошее. Оно действительно, ну, понятно, что там многие секреты, они так и остались секретами, это ясно, но мне эти секреты, они все были понятны, но так же, как хороший кутюрье, хороший портной знает, где какая строчка проходит, даже если ее не видно. Ты понимаешь это сравнение.
Да, и, кстати, в подтверждение твоих слов, мне в этих документальных фильмах понравилось, мне много чего понравилось, но мне понравилось отсутствие даже намека на неуважение к противнику.
Нет, оно, его и не может быть. Его и не может быть. Вот мы иногда чувствовали, что противник к нам относится так немножко с высоты. И они проигрывали. Они проигрывали. Причем начиная с политического уровня и заканчивая оперативным. А тогда, когда они понимали, что они работают с такими же, как они, не глупыми, образованными и хорошо подготовленными, ну тогда это была действительно сложная работа, и победа нам гарантирована не была. Я могу еще несколько фильмов, уж если мы с тобой об этом заговорили, начиная с «Государственный преступник», потом ТАСС уполномочен заявить, он сделан на реальных материалах про Огородника, это все абсолютная правда. Но вот, значит, те документальные два фильма, которые ты упомянул, и есть еще несколько, которые нам смотреть можно, потому что все остальное это просто выдумка, высосанная из пальца. Это сценаристу, когда он это писал, казалось, что это так и есть. На самом деле это совсем не так. Вот. Ну, а так, как показывает там служба наружного наблюдения, значит, особенно в наших фильмах, ну, во-первых, это служба наружного, это они показывают так про наружку милиции, полиции, да, МВД. Это они ее с таким неуважением видят. Вот. Но, с другой стороны, у кино все-таки другая задача. И я просто еще раз повторюсь, если попытаться показать наружку такую, как есть, это ты просто ставь камеру на улице, да, на Тверской или на Новом Арбате, включай ее и уходи. Ну так, чтобы камеру потом кто-нибудь не украл, да, то есть охраняй. Вот идут люди по улице, вот это и есть наружка. Все, ты там больше ничего не увидишь. Это надо быть профи, это надо быть разведчиком с хорошим опытом и самому, или самому работать в наружной. И я ничего не увижу, потому что, в общем, у меня этот опыт у меня не богатый. А поставь туда человека, который проработал в разведке за границей и который закончил институт Андропова, вот это другой будет разговор. Но таких мало, и они этого кино не смотрят.
Жень, теперь все-таки давай про аналитику.
Да.
Этому учат, есть какой-то отдельный курс.
Нет, этому не учат, как учат, допустим, там языку. Этому не учат. Это все выявляется уже на практической, ну, конечно, во время учебы. Вот. И особенно на практической работе, когда оперработник приходит к начальнику и начинает делать какие-то предложения. А давайте мы вот так поступим, или давайте мы вот так поступим. И тогда уже идет разговор о том, способен он, есть ли у молодого опера способности к аналитике или нет. Потому что если он начинает предлагать какие-нибудь волшебные там варианты, или те, которые по разным, в том числе и политическим причинам, реализовывать. Что мы не знаем, кто у нас работает, допустим, в посольстве, да, там иностранное посольство или консульство на территории областного центра или у нас столицы, или, допустим, не приведи Господь, в культурной столице. Знаем, конечно, Мы все это знаем, но мы на основании этих знаний, мы не можем где-то там с ним в уголочке встретиться и сказать, мы про тебя все знаем, давай работай на нас. Так не бывает. И если опер начинает предлагать начальнику такое, значит, ему дают простые задания, понимаешь? А когда ты начинаешь уже вырабатывать какие-то мероприятия, предлагать, ну, так скажем, немного посложнее, и противник не знает, чего ты делаешь, вот тогда начальник делает про тебя вывод о том, что все-таки в тебе какие-то аналитические способности присутствуют, потому что ты не предлагаешь никаких волшебств, ничего чудесного. Ну вот, мы сейчас сделаем вот так и так, два паса руками, и мы получим оперативный результат. Нет, значит, оперработник, который этого не предлагает, значит, он понимает, что это невозможно. Это уже зачатки аналитики.
Жень, новости, а последние полчаса будут про то, чем ты занимаешься сейчас, и про аналитику. Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость сегодня полковник КГБ СССР в отставке Евгений Анташкевич. Великолепный писатель, независимый аналитик. От себя хочу сказать, что следующие выходные и еще одни выходные меня не будет. Я на это время уезжаю на отдых. Женя, прошу тебя.
Да, значит, все-таки аналитика, поскольку да. Аналитика это практически во многих видах деятельности, включая нашу, включая обеспечение государственной безопасности, что в разведке, что в контрразведке и так далее. Это, конечно, основной вид, самый главный. Все остальное – это инфраструктура, это, так скажем, подручный инструментарий. Вот. Поэтому аналитике, конечно, следует уделять внимание. И когда оперработник, он постоянно изучается руководством, кадрами, и когда люди приходят к мнению о том, что у него аналитические способности присутствуют, тем более, что он может выстраивать какие-то прогнозы, краткосрочные или долгосрочные, ну тогда речь, конечно, идет о повышении, о карьере, о том, чтобы выводить из подчиненного состояния на руководящие посты и так далее, и так далее. Поэтому аналитика – это, конечно, самое главное. Но вот смотри, сравнить, допустим, там нас и, я имею в виду, сотрудников, и ветеранов и ныне действующих, ну вот, и аналитиков, которые, вроде как, квази-аналитиков, которые выступают в средствах массовой информации, там пишут, мы их слышим и так далее. Да? Но возьмем Украину, это как бы, ну, такой уже банальный пример, когда на каналах начинают аналитики, да, политологи, в основном из числа историков, ну, там присутствуют и философы тоже некоторые, ну, вот, кстати, очень неплохие, вот, начинают рассуждать о украинском руководстве политическом и принимаемых их решениях как о самостоятельных а. людях, б. Решениях. Это невозможно, это вообще пустой разговор, потому что политики, депутаты, министры, президенты и так далее на Украине, они являются только трансляторами или ретрансляторами тех решений, которые принимаются в Соединенных Штатах Америки. Это проявилось самым таким ярким способом, когда в Америке сменилась, значит, власть, когда пришел Трамп. Трампу было нечего делать на Украине, Украина заглохла. Украина начала уже вибрировать сама, потому что украинские политики почувствовали, что основному заказчику быть Украине антироссией, как бы вот Украина и не нужна. И ни Трамп, ни его ближайшее, именно его ближайшее окружение, не старые дипломаты, которые сидели в Госдепе, там в ЦРУ и так далее, они все это прекрасно понимали, они своих столов не поменяли. Ну вот, а Трампу и ближайшему окружению Украина не нужна, она ему непонятна, и Трамп не знал, чего с ней делать. И тут наступил буквально информационный и поведенческий провал в деятельности этих самых украинских политиков. Они тоже не знали, что делать. Они что-то делали по инерции, но какие результаты будут, к чему это приведет, вот вся эта интрига... Зеленский, Коломойский, там, и Порошенко и так далее, они все были пустые, то есть это были телодвижения без цели. То есть цель была одна – совершать телодвижение, показывать, что мы еще живы. Или, допустим, такой вопрос тоже, такой, он не слишком сложный, да, а почему украинцы, которых большинство такие вот нормальные, да, там бывшие советские украинцы, но нынешнюю молодежь украинскую я не беру, потому что они учились в украинской школе со всей исторической наукой, которая там сейчас преподается, да, там про Черное море мы все хорошо знаем. Ну вот, значит, почему украинцы не меняют власть? Почему после Порошенко был Зеленский, вот, и еще там кто-то будет? Это долгосрочный, так сказать, прогноз. Вот, почему они не восстают? Почему нет активных протестных движений? Ну, все говорят о том, что вот там такой режим, значит, спецслужбы, СБУ, там и армии, и националисты. Это да, это, конечно, это присутствует. Но тут главное другое. Украинцев обманули, обманули крепко и обманули надолго. Им нарисовали перспективу. А перспектива – это Европа. Мы были в Европе. Мы были, да, в Европе, мы ее видели глазами командированных людей, глазами туристов. Мы видели Европу такую достаточно красивую. Она и есть красивая, она лакированная, она и есть лакированная. Это все правда. Ну вот, но никто из нас в Европе не жил на постоянной основе, не имея необходимость работать, зарабатывать и обеспечивать себе все то, что испокон веков обеспечивают себе западные немцы, французы, англичане. Жизнь Европа, показанная украинцам и многим нашим другим и народам, и людям, да, ну там движение в Белоруссии, мы все об этом знаем, она не совсем та, какой она является на самом деле, особенно когда тебе надо все начинать с нуля. Когда ты приезжаешь в эту Европу, ты безработный, ты не знаешь языка и так далее, и так далее, и так далее. Это мы с тобой можем обсуждать, потому что ты Европу блестяще знаешь, я в какой-то степени ее знаю. Но это надо было создать такую пропагандистскую программу, которая повернула головы миллионов людей, отвернула их от нормальных взаимоотношений с собой же в лице русских и России, и абсолютно, так сказать, вот в противоположную сторону, чтобы они об этом думали и мечтали. Но это было сделано, причем это было сделано абсолютно кабинетным способом, сели 2-3-4 опера с помощью там, философов, лингвистов и так далее, и они эту программу создали так же, как это сделали австрийцы в конце 19 века, когда они выстроили вот эту вот националистическую Украину.
Ну, Галицию, Галичину они тогда были.
Они выстроили Галичина, это уже готовый продукт.
Да, конечно.
Они выстраивали большой национализм, который сработал через 100 лет. Почему? Потому что австрийцы хорошо проанализировали, что будет с Австрийской империей в том случае, если сработает панславянский мир, о котором тоже в России, в том числе и Николай II, говорил в конце 19 века. Они это проанализировали, и они выстроили значит, контрпрограмму, и вот эта контрпрограмма «Панславянский мир» не сработал, ну вот, а эта контрпрограмма по выстраиванию будущего для населения того, что сейчас называется Украины, она сработала, она сейчас работает, и какое-то время, если мы не займемся этим вопросом, а мы этим вопросом пока не занимаемся, Это я абсолютно, я не знаю точной информации, у меня нет инсайдеров там в правительстве или, допустим, в РИСИ, но я не вижу, чтобы этим кто-то занимался. Я как-то с одним сотрудником РИСИ, кандидат наук, я его спросил, а мы сейчас пишем учебники для детей, которые учатся в Донецке и в Луганске, в ЛНР и ДНР, на учебники по реальной, настоящей истории и этих районов, и Руси, и СССР, и так далее. Он сказал, нет, не пишем. Я говорю, а почему? Кстати, вот по каким учебникам учатся дети там, да? Вот это интересный вопрос в ДНР и в ЛНР, именно по истории. А он мне сказал совершенно такую потрясающую вещь, а вся украинистика и белорусистика, они находятся в Киеве и в Минске. Хотя это неправда, это неправда. Есть украинистика и белорусистика у нас, в том числе и в Москве, но, видимо, задача не сформулирована и не поставлена, а она должна быть поставлена. Вот о чем говорит элементарная аналитическая работа по теме, что происходит и что будет происходить на вот этих вот достаточно непростых территориях. Это и есть аналитика. Это и есть, или, допустим, там люди задаются вопросом, почему так в Европе, почему так относятся к России? Да не к России, так негативно относятся не к России, а к славянам православной веры. Потому что славян в Европе всегда было больше этноса, да, славянского, всегда было больше, чем любых других. Вот смотри, значит, сейчас немцы 83 миллиона, французы 68, Великобритания, англичане, да, 66, ну, понятно, там смешанное население и так далее, да. Россия 146, плюс Украина 42, сейчас поменьше, да, плюс белорусы 99,4 миллиона человек. Нас все равно больше, и нас боятся еще с тех пор, когда вообще Европа стала становиться Европой уже после развала Римской империи. Поэтому славян делят. Значит, первые католики – поляки, сразу отделили. Поляки, они сразу заняли антиславянскую позицию. Ну, пока им было более-менее нормально. Как только им становится плохо, они вспоминают, что они славяне. Потом отделили чехов, потом в Австро-Венгрии, потом, кстати, Австро-Венгрия – это и Чехия, и хорваты, которые стали злейшими врагами кого? Сербов. А сербы и хорваты – это реально один народ, у них реально один язык. Даже не такой, как там русский и украинский, это просто сербо-хорватский язык, он практически един, да? И вот сейчас из этих двух, двух племен, сделали два разных противоборствующих народа. Вот этим занимается Запад, и о чем шла речь относительно России? О том, чтобы ее разделить. Именно разделить. А униаты откуда появились на Украине? Это же 16 век. Это все очень происходит очень давно. И поэтому говорить вот так, как сейчас об этом говорят политологи, или как они, допустим, там выстраивают, вот, на вопрос будет отвечено так, как он будет сформулирован. Сама формулировка, она неправильная, или она до такой степени неполная, что она и становится неправильной. Или, опять-таки, да, я как китаист часто слышу вопрос, почему Россия не пошла китайским путем.
Китайцев мало у нас, я думаю, поэтому и не пошли.
Это во-первых, да, а во-вторых, и мы с тобой тоже об этом уже говорили, во-вторых, потому что Китаю и России поставила разные задачи. Я имею в виду руководство. Значит, российскому руководству, советскому еще, да, задача была поставлена Россию разрушить. Китайскому руководству задача так не ставилась, поэтому китайское руководство само себе поставило задачу Китай восстановить, сделать Китай, более-менее. Они еще тогда не знали, чего они добьются, но тем не менее Китай стал восстанавливаться и выходить на рамки нормального развития.
Жень, ты сейчас пишешь статью к столетию КПК, Коммунистической партии Китая.
Ну, есть такая работа.
Да. Есть такая работа. Я надеюсь, ты сообщишь, где ее надо читать. Потому что я вообще считаю, что политолог не профессия. А уж такие загадочные профессии, как ТВ-консультант, медиа-менеджер, публицист, мне очень нравится, который пишет на любую тему. Хоть те племена в Сирии, хоть те спецоперации где-нибудь там, я не знаю, в Иране. Все люди понимают. Эти наши СМИ, аналитики, они могут претендовать хотя бы на минимальную серьезность?
Ну, есть такие, есть такие. Я с интересом читаю, допустим, своих коллег-китаистов.
Извини, что китаист – это профессия.
Это профессия, я
это
с тобой
согласен. Это профессия, а политолог на конце 2Х – это не профессия.
Ну, пока их воспитывают из историков, я думаю, что эта профессия действительно еще долго не станет. Хотя бы потому, что историки, они про себя думают немного с определенным завышением, потому что историки считают себя вторыми после политиков, не понимая, что сами политики, они вторые. Потому что сначала идут заказчики власти, потом идут исполнители власти. Вот исполнители власти – это политики, которые у историков заказывают некоторое историческое, это, там, иногда это бывает враньем, для того, чтобы это использовать для, ну, в своих, так скажем, целях. Вот и все. Вот, поэтому, да, тут я с тобой согласен, с политологией у нас пока слабовато, потому что им, конечно же, аналитических способностей часто не хватает.
Я бы еще добавил и образование.
Да, страноведы, это всегда, если, допустим, человек стал авторитетным страноведом, вот, то чаще всего, да, тут уже можно говорить про аналитические способности.
Жень, насколько велики энергозатраты вот для этой статьи 100 лет КПК? По мне, так это какой-то тяжелейший труд и огромные усилия.
Но у меня такого отношения к этому нет, потому что я или узнаю что-то новое, или восстанавливаю забытое старое, но чаще всего это бывает некоторые такие, знаешь, вот маленькие приятные открытия, когда, проходя старый материал, мы историей КПК занимались всегда в России, в Советском Союзе, это был достаточно самостоятельный предмет для наших китаистов, которые занимались историей Китая. Вот. Ну, конечно, не древнего, а Китая, так скажем, уже 20 века, или там, начиная со второй половины 19 века. Ну, вот. И все равно ты вдруг начинаешь до чего-то, до каких-то выводов доходить, делать для себя маленькие открытия. Поэтому вот эта вот тяжесть, да, как ты сказал, там, гигантский труд, он нивелируется удовольствием общения с этим материалом. Материал очень интересно. Ну, я тебе про всю статью рассказывать не буду. Мне ее надо будет
написать. Я ее прочту. Да,
и ты ее обязательно прочтешь. Причем, конечно, даже, может быть, еще до того, как ее, я надеюсь, ее напечатают. Вот. Но тут есть определенные открытия. И даже вот я пользуюсь некоторыми источниками. Вот, пока об этих открытиях речи нет. Я их для себя делаю, потому что история КПК, она неоднозначная, она неоднородная. В ней были разные периоды, разные, оценки людей, которые работали в КПК, которые ей руководили, и чем они руководились, когда они руководили КПК. Вот тут открытий много, и об этом не написано почти нигде. Ну, я понимаю, почему так, потому что и отношения Советского Союза и России с Китаем, они периодизировались, они были разные. Они были разные. Ну, вот опять-таки, если говорить об аналитике, да, значит, нынешний Китай, китайское политическое руководство говорит о том, что, значит, Россия в составе 8 держав в конце 19-го, начале 20 века, значит, вот 8 держав. Ну, список, я думаю, понятен, да, включая Россию, да, и Китай и все остальные страны, там всякие Англии и Франции, они как бы на поверхности, значит, хотели разделить Китай, да, значит, там каждый оторвать себе кусок. Но дело в том, что Россия оперировала только в Маньчжурии, которая до 1911 года Китаем-то не была. Мы строили китайскую восточную железную дорогу, КВЖД, мы строили по территории не Китая, мы строили по территории Маньчжурии. Маньчжурия принадлежала маньчжурам, Маньчжурия принадлежала маньчжурскому дому династии Цин. И маньчжуры китайцев на территорию Маньчжурии только лишь пускали. И на определенных этапах, даже не всех, но уже под конец стали пускать больше, потому что китайцы были более приспособлены к земледелию, у них это намного лучше получалось. Вот. Но до того, как маньчжурская династия была сброшена, это их революция, да, 1911 года, Маньчжурия, она входила в состав империи, но она не была Китаем. И китайцы, кстати, да, они это хорошо знают, потому что еще со времен, ну, Цинши-Хуан, император Цинши, да, значит, это до нашей эры. И еще тогда китайцы начали строить Великую Китайскую стену для того, чтобы отделиться от северных варваров, а это и есть территория Маньчжурии. Угу. То есть Китай сам себя отделял от территории Маньчжурии, и эта стена, она строилась несколько сотен лет, и она перестала быть актуальной для китайцев тогда, когда в середине 17 века, 1650-е годы, там было два нашествия, да, маньчжур, когда маньчжуры Китай завоевали. И тогда маньчжуры стали отделяться от Китая, Великой Китайской стеной. Уже не китайцы от маньчжур, а маньчжуры от китайцев. Они это выделили как свой улус, как свой домен, куда китайцам даже и хода-то не было на первом этапе. Но китайское руководство сейчас об этом не говорит. Они сейчас этот вопрос не поднимают. Им выгодно выстраивать, так скажем, парадигму врагов. И вот Россия и Советский Союз, они до сих пор, не нынешняя Россия, а Россия императорская и Советский Союз, они до сих пор до некоторой степени, до 45-го года, когда мы разгромили японцев за 8 дней, вот был блицкриг, да? Вот это был блицкриг.
Да, это был настоящий блицкриг.
Эти два государства, не две страны, страна одна, эти два государства, императорская Россия и Советский Союз, мы входим в список врагов, и об этом нельзя забывать. Ну и, кстати, это подтверждается тем, что 69-й год у нас были вооруженные конфликты с Китаем, и они оставили след в нашей памяти и так далее. Но китайским политикам сейчас это выгодно, выделяя нынешнюю Россию, Российскую Федерацию, в нечто отдельное, в нечто самостоятельное. Но мы-то, аналитики, мы не должны об этом забывать. Потому что придут другие времена, придут другие руководители, и вопрос могут быть повернут несколько иначе. Поэтому это все должно оставаться в том числе и на бумаге. А история этой статьи, хотя она и не закончена, но она имеет определенную историю, она заключается в том, что где-то в конце мая я получил предложение написать статью к столетию КПК. Столетие КПК 1 июля. Это столетие первого съезда КПК в Шанхае в 1921 году. Я сразу отказал, вот, и сказал, что я не пишу хвалебных статей. Вот, у меня будет статья критическая. Ну, этот разговор, как бы он закончился, я потом еще, то есть мне не пришло подтверждение, мол, давай, несмотря ни на что, хотя мой товарищ сказал, ты пиши, а потом посмотрим. Ну вот, но у меня уже у самого созрело решение этот материал написать именно для того, чтобы провести... Я ведь не являюсь государственным чиновником, да? Я не являюсь политиком. У меня степень ответственности перед историческим процессом, но в рамках моей личности микроскопической, соответственно, но вот у меня своя ответственность есть. И я, когда, кстати, стал с некоторыми китаистами проговаривать какие-то конкретные вопросы, а они об этом даже ничего и не знают.
Да.
Мы в разведке об этом знали, хотя это было, были открытые публикации там потом. О фактах мы с тобой чуть позже поговорим. Значит, факты были, они были описаны в китайской прессе. Гражданские китаисты об этом не знают. Мы знаем, мы помним.
Угу. Жень, значит, последние полчаса программы, я надеюсь, ты любезно согласишься ответить на вопросы.
Конечно, конечно.
А я
конечно.
Бы хотел сказать следующее. Когда приходят чекисты в отставке, я всегда и на радио, и в частных разговорах обращаю внимание, что они смотрят на события совершенно по-другому. И это благодаря аналитическим навыкам и способностям. Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» вас ожидают новости, а после новостей Евгений Анташкевич любезно ответит на ваши вопросы. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в последнем получасе сегодняшней программы, напомню, я появлюсь 28 августа. Итак,
Леонид, извини, могу я тебя перебить и завершить два вопроса.
Я думал, ты завершил, я прошу прощения.
Да. Но это мне сейчас просто в перерыве в голову пришло. Ну, во-первых, мой старший брат стал чекистом, полковником КГБ СССР. И в один момент у нас было в семье одновременно было три полковника. Мой папа, мой старший брат и я. Это первое, что я хотел завершить. И второе. Статья, над которой я сейчас работаю, она будет заниматься 100 лет КПК без Мао Цзэдуна.
А, все. Жень, я прошу тебя мне сообщить, когда статья будет готова, чтобы я сказал об этом в эфире. Да, да. Обязательно.
Конечно.
Итак,
конечно.
Пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Евгений, большое спасибо вам за такую интереснейшую лекцию. Вот такой вопрос, может, вам покажется немного странным, но я надеюсь, что получу на него ответ. Скажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что современной родиной фашизма и нацизма является Италия и Германия, это первое. И второе, что Украина, ну, украинское государство, пройдя этапы становления национализма, нацизма, фашизма, вот-вот-вот оно уже на грани того, чтобы стать нацистским государством. И в связи с этим, возможно ли вообще каким-то путем решения мирного этого вопроса, или нас ждет большая кровь? Большое спасибо. Спасибо.
Ну, так, чтобы не интриговать, я надеюсь, что большой крови и вообще крови мы все-таки избежим, потому что действительно народ один, и я думаю, что мы избежим судьбы хорватов и сербов. Да, между ними действительно были очень кровавые столкновения. Значит, отвечая сначала на ваш вопрос, ну, история фашизма, она описана очень хорошо. Я не думаю, что здесь есть смысл на этом останавливаться. Возьмите Википедию, там написано, когда, где, что. Что такое фашизм, почему он именно в Италии, почему слово такое. Вот. Фашизм был и среди русских, потому что на Дальнем Востоке была русская фашистская партия, которая отличалась и от нацистской германской, и от фашистской итальянской. Там были свои отличия, и русский стоял во главе, Константин Радзаевский. Вот. Поэтому история фашизма, она довольно любопытная, но дело-то вот в чем. Дело в том, что фашизм вырос из расизма, а расизм – это уже чисто европейская, вернее, теория расизма – это чисто европейский продукт, хотя, допустим, японцы на протяжении всей первой половины 20 века они предлагали миру именно расизм, как они поступали с корейцами, с китайцами и с другими народами на завоеванных их территориях. Поэтому уничтожение людей по расовому признаку или даже по признаку другого языка, другой национальности – это история не сегодняшнего дня и не на Украине это началось. Значит, есть два аспекта по поводу Украины, на которых надо было бы остановиться. Государство там уже состоявшееся фашистское. Как только они приняли закон о языках и как только они приняли закон о коренном населении, можно считать, что государство не страна, а государство Украина, оно как фашистское состоялось. Вот, потому что, да, а страна – это уже немного другое. Это понятие, оно менее юридическое, оно более, так скажем, более гуманитарное, вот, и более широкое. Все-таки в этой стране есть определенное количество людей, и немалое, которое фашизацию Украины все-таки внутри себя, скорее всего, и я на этот, опять-таки, надеюсь, скорее всего, не принимают. Но государство уже стало, потому что СБУ себя ведет примерно именно как спецслужба фашистского государства, вот, когда отслеживается, кто на каком языке говорит, кто какой национальности, какие там, значит, интересы, какие привязанности и так далее, и так далее. Ну и, конечно, немаловажно, как себя в этом случае, как себя ведет, какая интеллигенция, какие они продукты предлагают. Есть продукты откровенно фашистские. Мы знаем этих и писателей, и писательниц, и других представителей интеллигенции. Допустим, Институт национальной истории, по-моему, он так на Украине называется, как и в Польше, когда они предлагают свой продукт абсолютно нацистский. Не националистический, не фашистский, потому что нет символа, да, вот этого фаши итальянского, древнеримского нету, но нацистский, вот это абсолютно точно.
Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Георгий зовут, Москва. Скажите, пожалуйста, почему такие вот организации, как RAND Corporation, которые работают на правительство США, ЦРУ, открыто и аналитику свою выкладывают, то есть как разрушить и уничтожить Россию? То есть не боятся, не скрывают ничего, просто и многие другие, ну, американские, так называемые tent thinking. Спасибо.
Спасибо.
Вот это действительно очень такой своевременный вопрос. Ну, во-первых, американское государство, опять-таки государство, государственная машина, она устроена ровно так, как она устроена в Америке. Это их традиции государственного строительства. Кстати, государственная американская машина, она далеко не везде повторена даже в некоторых деталях во всем мире, включая Европу, из которой, собственно говоря, Америка и получилась. Вот, это первое приближение к ответу на ваш вопрос. Второе приближение. Да, что-то они печатают открыто, это правда. Но мы не знаем, по крайней мере, мы, люди, которые не имеют отношения ни к политике, и я тоже, в том числе, ни к политике, ни к современной сегодняшнего дня разведке и добыванию секретной информации, мы не знаем, нам об этом не говорят, что они печатают не открыто, что они печатают секретно. Скорее всего, секретно они печатают для доклада руководству, тому же советнику по государственной безопасности, директору ЦРУ и разведсообщества, наверное, они печатают что-то более интересное, так скажем. А в открытой печати появляются, это опять-таки относится к традициям американского общества, потому что в свое время журналистика там была все-таки более свободная, вот Леонид это хорошо знает и сам, наверное, мог бы два слова об этом сказать, она была более свободная, она была более независимая и более скандальная даже, и более интриганская, чем она является сейчас. Но, видимо, какие-то традиции сохраняются. Ну вот. И есть еще один момент. Все-таки там работают много сотрудников, бывших сотрудников разведывательных служб, не только ЦРУ, но и других, и аналитиков, и так далее. Ну вот. Они знают, что надо подать открыто, для того, чтобы это могли прочитать все или заинтересованные, а что подать секретно. Вот это, кстати, вопрос очень такой любопытный. Вот, поэтому я иногда с интересом, когда такие материалы попадаются, я их с интересом читаю, потому что из них видно, чего они хотят. Я, как старый аналитик госбезопасности, я начинаю более четко видеть, а чего они хотят. И самое главное, чего они хотят скрыть. Но для этого надо иметь определенную, так сказать, определенную практику, да, определенный опыт работы в госслужбе. Вот. Мне не очень понятно, что делает наша РИСИ. Вот это мне
что
не
такое
очень.
РИСИ?
Вот это не очень мне понятно. Хотя Жень, иногда.
Что такое РИСИ?
Российский институт, нет, сейчас подожди, стратегических исследований, вот.
Ага, понятно.
Вот, это который сейчас возглавляет бывший директор СВР, службы внешней разведки.
Ага.
Вылетела его фамилия. Он, вот он был предпоследним, по-моему, директором СВР, вот он сейчас премьер-министром, потом директором СВР, и сейчас он возглавляет... РИСИ. Фродков, да-да-да, Михаил Фродков, да. Ну вот, значит, сотрудники РИСИ пишут статьи для госслужб, для государственных органов таких высоких, руководящих. Но вообще-то надо бы и нас тоже чем-то радовать иногда какими-то своими трудами, потому что то, что мне про Украину, и про украинистику и белорусистику сказал сотрудник, он и сейчас там работает, РИСИ, да, вот это меня, например, огорчило, удивило и огорчило. Если они работают так и по всем остальным направлениям, то тогда я думаю, что надо что-то менять, надо что-то добавлять. Вот. Я бы согласился работать с этой структурой, мне это интересно, но пока предложений не поступало. Это не реклама, это душевный, это выкрик душевной боли, это правда.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Да.
Добрый день.
Как вы относитесь к таким идеологическим лицам, как генерал-лейтенант Леонов, генерал-лейтенант Решетников и генерал-лейтенант Христов Василий? Спасибо.
Последний, кого вы назвали, немножко связь.
Я
тоже
не расслышал. Нет, я не расслышал.
Христофоров.
Христофоров.
Ну, Решетникова я не знаю, у Леонова я немножко работал, Христофоровым я когда-то встречался. Они меня не просили о себе ничего рассказывать, поэтому я вам скажу одно. Значит, это люди очень высокого профессионализма. Это первое, это мои коллеги, это второе. И, извините, корпоративность в моем отношении к ним, она остается. Ну, если Василий Христофоров на каком-то определенном этапе совершил не очень, так скажем, корректное действие, то наш коллега Путин, Владимир Владимирович, да, он внес свои коррективы, поэтому Василий Христофоров, что называется, получил свое. Вот, Леонов, он большой профессионал, великий, я считаю, профессионал. Сейчас он, конечно, на пенсии, вот, немножко не удел, а жаль. Я думаю, что его аналитика, она и сейчас была бы не лишней и помогла, по крайней мере, по некоторым вопросам Решетников. Я с ним не знаком, но я знаю, что он был как раз до Фродкова, по-моему, он был как раз директором этого самого Российского института стратегических исследований. Но поскольку их трудов прочитать не удается, то и дать оценку Решетникову, генералу Решетникову, я не могу.
Ваш вопрос.
Да это и не входит в мою задачу давать кому-то оценки.
Добрый день.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Лимонадный Джо. Я вот работал с Анташкевичем в Московском управлении 9-й службе. Это не брат ваш случайно?
Это личная информация, не разглашается. Лимонадный Джо. Поэтому ваша пробочка, она немножко в сторону.
Все, спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Огромное спасибо Леониду Евгеньевичу. А вопрос у меня вот такой. Меня,
Леонид Евгеньевич, я тут такой не присутствую. Тут присутствует Евгений Анташкевич и Леонид
Евгеньевич. Леня, это лучшая похвала. Мы с тобой стали одно лицо.
Это да. Змея двух голов.
Спасибо вам огромное обоим. Очень благодарны вам и я, и еще, наверное, сотни тысяч, кто вас слушает. Вот меня как человека, имеющего связи с Украиной, поражает то, о чем сказал эксперт. Крайне низкая работа с тем, что называется мягкая сила. Чем это вызвано? это невежеством, низкой квалификацией тех, кто положен это заниматься, или откровенным предательством, потому что по нашим каналам открыто звучит на расстоянии «Эхо Москвы» Невзоров с криками «Слава Украине!», федеральный канал, вопли, вопли постоянно оттуда идут.
Спасибо.
Ну, в вашем вопросе на самом деле целых три. Во-первых, относительно Невзорова, это позиция интеллигенции. Позиция интеллигенции определяется конкретно. Кто платит, на того интеллигенция и работает. Было, есть и будет. Это первое. Второе. Значит, по поводу мягкой силы. А у нас нет традиции и не было традиции, поэтому о том, что такое мягкая сила у государственных чиновников сегодняшнего дня, по-моему, даже нет такого представления. Я, кстати, задумывался над тем вопросом, почему жителей Галиции, а там в основном русины, сразу выстраивают в, так скажем, ряды врагов. А кто с ними пытался работать, кто им напоминал о том, что ведь дело в том, что я знаю не только русин Западной Украины, да, там той же самой Галиции, там Волыни и так далее. Я знаю конкретно, лично, я знаю русин северной, да, северных районов Молдавии, там живет меньше этнических молдаван, а больше русин. Это наши люди, они живут прямо через речку, да, на другом берегу Днепра. А те русины, почему-то они стали, тех русинов вот сейчас воплощает один из экспертов с Украины, да, Василий, не помню сейчас его фамилию, да, вот. Нет, там живут обычные нормальные люди, но с ними надо работать, и с ними надо работать не через прицел, а с ними надо работать даже политический. А с ними надо работать через информационное освещение многих вопросов, включая и вопрос, причем это должно быть нацелено, направлено именно на них, на русинов. Они сами себя считают, многие не отказались от того, что они русины. Почему мы говорим, ну, там Прибалтика откололась, ну, вроде как это естественно. Да с какой стати это естественно, если Прибалтика... была от Швеции, значит, это самое, завоевана и прибавлена Петром. 300 с лишним лет мы, Прибалтика была под российской эгидой. И почему мы сейчас от нее должны отказываться просто в автоматическом режиме? Мне такая политика, она непонятна. Я с ней согласиться не могу. Да.
Извини, я внесу пояснение некое. Мягкая сила была у Сталина, которую вся эта публика, о которой ты говорил, ненавидит. Это был комментарий. Вот была его мягкая сила. Она иногда перерастала в жесткую силу. Но это было все эти международное общество помощи рабочим и так далее, и так далее. А для них сегодня...
О чем забывают? А вспоминают то, что сейчас им выгодно вспоминать.
Конечно, конечно.
Да. Да, но опыт Коминтерна, вот теперь мы с тобой поменялись местами, теперь я тебе задам вопрос, или может быть кто-то из, нет, наши слушатели на вопросы не отвечают, они их задают. А кто сейчас изучает по заказу российского руководства, кто сейчас изучает опыт Коминтерна?
А кто сейчас занимается, ты говорил о специфическом аспекте пропаганды, а я говорю об общей пропаганде образа России на Западе. Мне что-то кажется, что фигово получается, друзья. Фиговенько получается.
Да. Хотя бы возьми, помнишь, мы с тобой пересылались статьей, в которой одна женщина в сердцах написала: «А вы опишите Россию, которую Путин принял, и сравните с той Россией, которая есть сегодня». Вот Россия Ельцина, Россия Горбачева, это же тоже аналитическая работа. Конечно. И эта аналитическая работа должна иметь свой выход информационный. Какая Россия была, когда к власти пришел Горбачев, какая Россия была, когда к власти пришел Путин, вернее, этот самый Ельцин, и какая Россия сегодня? Это же три разных государства, даже три разных страны.
Жень, есть еще, ты об этом не раз говорил сегодня, кто должен выступать во всех этих благих начинаниях заказчиком? Мы все понимаем, государство.
Государство, конечно. Государство должно выступать заказчиком театральных постановок, заказчиком кинопродукции, заказчиком того, что выходит из-под пера писателей. Это не говорит о том, что все остальное не имеет права на жизнь. Имеет право на жизнь за свои деньги.
Конечно.
Если государство выступает заказчиком, оно должно платить. А все остальное, пожалуйста, у нас свободная страна. Она, пожалуй, что одна из самых свободных стран, если не самая свободная страна, да? Есть государственный заказ, который должен оплачиваться. А есть остальная, есть свобода творчества. Пожалуйста, вот вам МХАТ, вот вам новые актеры МХАТа, вот вам новые сценаристы, писатели и так далее. Пусть будут.
Вот вам паскудство фильмов, нынешних фильмов о Великой Отечественной войне, все за свой счет абсолютно.
И это и пожалуйста, есть свобода. Нет вопросов, пожалуйста, за свой счет и за счет кинопроката, допустим.
Да. Ваш вопрос Евгению Антошкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Я хочу спросить, вот когда произошло как бы размежевание между Хрущевым и Мао Цзэдуном и СССР и Китаем, Мао Цзэдун сказал, что эти капиталисты, имея в виду хрущевское правительство, доведут свое государство до краха. Было ли такое изречение Мао Цзэдуна, скажите? Спасибо.
Я не знаю. Спасибо за вопрос. Не знаю. Оно вполне возможно, оно возможно, как и многие высказывания, которые приписывают, допустим, Николаю II, там, Ленину, там, Сталину и так далее. По сути, да, по сути, как китайское руководство при Мао Цзэдуне трактовало Советский Союз. Это были ревизионисты. Что такое ревизионисты? Значит, мы отрицали законы построения социализма и мы возвращали капитализм. Вот что такое ревизионисты по Мао Цзэдуновски. Поэтому такая фраза, она могла быть сказана, она могла быть зафиксирована в чьей-то памяти или, или в чьих-то мемуарах. Саму ее я не могу ни подтвердить, ни отрицать, но по сути, это относилось именно к тому, что Мао Цзэдун обвинял Хрущева в ревизии буржуазности, капитализма и так далее. Вот.
Жень, у нас остается меньше 3 минут. Я задам тебе тогда вопрос сам. Вот ты только что очень логично объяснил и довел до слушателей свою точку зрения. И у нас, я считаю, нездоровая тяга к цитатам существует в средствах массовой информации.
А нечем другим подтвердить.
Да, само собой. Но когда цитата абсолютно лживая, например, расстрелять 5 миллионов 4 миллиарда человек. А есть цитаты...
Ты ошибся, 5 миллиардов.
Да, я говорю 5 миллионов 3 миллиарда. Здесь, может, говорил, может, не говорил, но по логике это так.
Да, это я с тобой согласен. Это так же, как меморандум Танаки, от которого современные японские политики открещиваются буквально как от черта и от беса. Но все, что в 27-м году написал премьер-министр Танаки и доложил японскому императору, оно потом все в реалиях, оно потом все именно так и происходило. Вся концепция внешней политики Японской империи, она именно по этим предложениям и подтверждалась. Хотя японцы говорят, нет-нет, у нас в архивах нету, мы не помним, мы не знаем, и вообще такого не было. Но они бы обратились в СВР. СВР им предложит... Из архива СВР им предложит две копии, которые они рассылали в свои посольства.
Ты помнишь, как президент в интервью этой тупой американской блондинки Меган Келли, он сказал, вы читали эти отчеты? Ну да, я читала их, но в открытой форме. И он так усмехнулся и говорит, а я их читал. Это было очень здорово.
Это... Считай, Я их читал, считаю, в подлиннике.
Да-да-да-да-да. Но она даже не поняла, что ей сказали.
Это вот завышенная, Леня, это называется завышенная самооценка представителей интеллигенции и политологического
сообщества. Любой либерального толка. Женя, огромное тебе спасибо за сегодняшнюю беседу.
Вот. Это не лекция.
Не-не-не, это вот от всей души. Огромное тебе спасибо. Ты прояснил для меня и, надеюсь, для многих-многих слушателей некоторые аспекты вашей профессиональной деятельности.
Кроме личной информации, пусть меня не обижается лимонадный Джо.
Да, это, прости меня, пожалуйста, твое личное пространство, это твое личное пространство. Итак, все будет нормально, услышимся 28 августа. До свидания, новости.
Программа Леонида Володарского.